сегодня еще ночь полнолуния будет, и будет это лунное затмение. Две недели назад было солнечное затмение. Вот завтра у нас будет день, в Америке будет ночь, у них будет лунное затмение, они его будут видеть, это будет красная луна. Это уже третья по счету из четырех лун, которые сопровождают какие-то очень сильные изменения на Земле. Всегда эти явления сопровождаются ими. Четыре вот красных луны и два солнечных затмения. Вот. И поэтому что-то будет, мы ожидаем чего-то необычного. Если что-то Бог еще не сделал, не дал в нашей жизни, значит, по той причине, что Он приготовил для нас. Так, извиняюсь, у меня здесь диктофон. Должен работать. Все нормально работает. Новый диктофон будет записывать, не будет. Ну и сегодня мы изучаем 14-ю букву еврейского алфавита. Это число Нун. Оно 14-я буква, это буква Нун, а число у нее 50. Это, вы знаете, вот вы заметили, да, только что мы молились об этом, и это, поэтому вот когда мы после общения, вот я какие-то буквы рассказала, да, после этих букв продолжается какое-то общение, и тут же начинают выходить фразы, которые идут уже к следующей букве. То есть, понимаете, как бы вот Дух Святой, Он дает какие-то определенные вещи, и Он как будто бы сам ведет нас по этому алфавиту. Потому что вот в прошлый раз мы говорили об обучении, о воде, и тут же после этого, после записи мы стали говорить о вечной жизни, понимаете? А как раз буква Нун, она и есть вечная жизнь, понимаете? То есть получается, что то, что Бог сделал, вот помазание Божье, оно, Дух Святой, вот оно учит, оно дает знания, и оно получает знания. И вот закрытое знание становится открытым, ты получаешь. А для чего это знание? Для вечной жизни. Понимаете? Вот оно дает знание к вечной жизни. И еще вот этот такой чудесный свет. Эта буква, она обозначает, вот в еврейском контексте, она обозначает росток семени, жизнь, начало жизни, пища, рыба и хлеб, наследник престола, ну, 50-й юбилейный год. И эта буква, она очень мощная. Все, вот она как две недели закончилась уже, да? У меня своя неделя на этой букве прошла. И Иисус, ну, это получается, как он показывает, как росток новой жизни. Это что-то совершенно не похожее на все, что было раньше. Это новая жизнь. То есть у нас была старая жизнь, к которой мы привыкли. Иисус дает что-то новое. В Исаии 53 глава, 2 стих. «Ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». То есть в Нем не было вида. Он как росток из сухой воды, из земли вышел, без воды, безводной. Знаете, сухой, когда росток выходит из сухой земли, он такой слабенький, да? Он такой, ну, как бы вот клонится на бок, на бок. И вы знаете, вот даже вот у этой буквы, вот современно, видите, она такая вот. Росток вот вырос, и весь вот он такой, и стебель у него согнутый. Вот этот Иисус, он родился человеком. А человек, он такой, он немощный. Написано ведь в некоторых местах, помните, там сравнивают, что такое человек, жизнь человеческая. Он как трава, которая поднялась и высохла. Вот Иисус, он вот себя Бога, вечного Бога, всемогущего, там, Творца этой немыслимой огромной вселенной, это чтобы сотворить ее, это вообще, это какой должен быть Бог, чтобы это вот большой, да, какой он должен быть мощный, какая должна быть эта сила, вообще непостижимая нами. Он пришел вот как росток из сухой земли. Вот в такой вид он пришел. И он поэтому он не привлекает людей своей внешностью, он привлекает той внутренней силы, которая в нем есть. И вот он умер, как семя, положенное в землю. И он говорил, что Царство Небесное, оно подобно горчичному зерну. Он говорил, что Царство Небесное, оно подобно зерну, которое человек взял и посеял на поле своем. То есть он сравнивает вот это Царство Небесное, он сравнивает с семенем, которое посеяли на поле. Вот для того, чтобы посеять семя, вот кто, ну, наверняка многие занимались хотя бы даже посадкой домашних цветов, если нет огорода. Кто-то огородом занимается, кто-то сельским хозяйством. Но все мы знаем, что прежде чем посеять семя, готовится земля. Земля взрыхливается, размельчается. Земля удобривается удобрениями. Земля поливается, она готовится, она там нагревается, она должна согреться. Потом уже в нее кладется семя. И вот Иисус говорил, что Царство Небесное, оно подобно вот семени, и для этого семени нужно приготовить почву. Для этого это семя нужно принять, и за этим семенем нужно ухаживать. И за любой грядкой, вот посадили грядку, приготовили землю, посадили семена, дождались, когда они взойдут, аккуратно, не трогая землю. А потом начинается, вместе с семенами выходят сорняки. Сорняки мы выдергиваем. Остальное мы поливаем, рыхлим, удобриваем. И так постоянно. И знаете, это вот этот принцип, он сравним не только для грядки. Он сравним даже для человека. Ребенка выращиваешь точно так. Ты его еще не родил, но ты уже для него готовишь комнату, ты для него готовишь вещи, ты готовишь себя для того, чтобы принять этого ребенка. Там все уже готовятся, родственники, там все уже ожидают. Потом уже, когда ребенок рождается, точно так же. Ты его учишь, ты хорошие семена в него сеешь, плохие ты из него выбиваешь разгой, воспитанием. И это принцип, и точно так же Царство Божие. Оно, как семя, которое посажено в землю, оно... Рост этому семени дает Бог. Рост ребенку дает Бог. Рост горчицы тоже дает Бог. Понимаете, растет оно, но ухаживает за этим человек. Мы только ухаживаем. Как мы ухаживаем? Мы учим и получаем знания. Мы учимся и получаем знания. Мы слушаем и исполняем, слушаем и исполняем. И вот это есть уход за этим семенем. И вот Иисус, Он помещен внутрь нас, как семя. Вот в одном маленьком семени Иисус, когда рассказывал про горчичное зерно, Он говорил, что оно выросло и стало больше всех остальных зерен. И вот он, это Он говорил о себе, что Он был вот таким маленьким, незаметным человеком, как недавно мы слушали. Он не был большим, там, он не занимал высокой должности, он не занимал там, звания там, царя не имел или кесарем он не был. Он не был этим военным, ну, не занимал какую-нибудь должность, там, как они называются. И он не был никем, он был маленьким, он был простым человеком, родившимся в нищете. Но когда вот это зерно, оно горчичное выросло, оно было как дерево. И вот Иисус, Он когда умер, как это зерно, Он стал как дерево, под которым, в котором птицы стали видеть гнезда. То есть это вот как народы, которые пришли под это дерево. То есть вот выращивает вот это все Бог. Человек, он только ухаживает, он только слушает. Но без человека зерно не вырастет. И вот этот Иисус, Он внутри нас посеян, как семя. И в нем, в этом семени, есть весь потенциал вот этого дерева. Вот весь потенциал, в нем есть все. В нем есть все плоды, будущие плоды. У этих плодов еще плоды. Все это есть в одном маленьком семени. Вот это семя есть Иисус. И 1 Коринфянам 3:9-6. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий – суть одно». Но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива. То есть мы – это та почва Адама, взятая из земли. То есть мы материальные вещи, мы материальные люди. И это семя – это семя духовное, которое посеяно в нас. И вот кроме того, что это семя, вот здесь вот видно, это как росток, это в иероглифическом начертании это семя изображено как росток. А дальше мы уже видим, как сухой росток из воды. И там у него есть еще одно, вот, ну, видите, это буква также двойная, у нее также есть двойное начертание, когда она встречается в середине слова и когда она встречается в конце слова. В конце слова она как бы выпрямляется. Понимаете? Как бы, когда растение напаяется водой, оно начинает выпрямляться. И вот это Иисус был сухой росток, а нам Он дает уже вечную жизнь. То есть Он нас напаяет этой водой, и мы уже поднимаемся вместе с Ним. То есть Он из простой жизни человеческой сделал вечную жизнь. Вот и эту вечную жизнь Он принес и отдал нам. То есть Он уже стал не просто как трава, Он стал как дерево. Вот это Иисус – это жизнь. И нун вот это показывает жизнь Иисуса, как увядшее растение, и жизнь Иисуса, как воскресшего из мертвых. И потому что Иисус, Он был не просто человек, Он был Бог. У Него была двойная природа. Он был как человек во плоти, и Он был в духе Богом. И также Иисус был семенем, рожденным от жены. Он не был рожден от Адама, он был рожден только от женщины. Когда в Луке 1:35, когда ангел пришел к Марии, он ей сказал в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». То есть в Иисусе Христе не было греховного семени Адама. То есть Он есть семя жены, рожденный только от Бога Отца. И поэтому в Бытие 3:15 есть такое пророческое слово: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Здесь Бог дает вот это пророчество, что Он положит вражду между семенем дьявола и семенем жены. Мы все есть семя жены. Мы все есть рожденные от Иисуса. Иисус был семенем жены, а не мужа. Когда Бог обращается к Аврааму, Он говорит, что в его семени там будет много народов. И у него, да, было народов. Но когда и всегда говорится о семени мужа, здесь же это единственное место, где говорится о семени жены. Иисус был рожден от семени жены. И этот Иисус является тем семенем, которое поразило все царство ада. То есть это было пророчество, что дьявол будет поражен в голову. И вот Иисус, это семя, оно поразило дьявола в голову. Мы, как имеющие семя Иисуса в нас, мы имеем ту же силу поражать любого злого духа. То же семя, которое внутри нас, оно имеет силу поражать, быть мощным оружием против любого злого духа. Иисус, Он дал нам вечную жизнь. Иоанна 17:2. «Как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, он даст жизнь вечную». То есть это Иисус обращается к Отцу и говорит о себе: «Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». То есть все, что ты дал Иисусу, все, что Бог, Отец, Папочка, все, что ты дал Иисусу, он всему этому даст жизнь вечную. Все это будет жизнь вечно. Поэтому Он не просто искупил нас и простил, Он еще родил нас свыше, дал нам новую жизнь и возможность приходить к Своему Небесному Отцу. Вот через Его обучение Ламет, Его знанию Мем, приходит питание ростка Нун и производит в людях рождение свыше. Происходит новый росток. И Иоанна 3:6-7 и 9 стих. «Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Должно вам родиться свыше». Вот. И поэтому рожденный свыше грешить не может. 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Вот такая сила у этого семени, что человек, обладающий этим семенем, уже даже не может грешить. Просто не может, не в состоянии. Многие могут говорить, что там какие-то грехи человек делает. Все это омывается кровью Иисуса. Человек уже не принадлежит греху. Не принадлежит. Все проблемы в других вещах. То есть это есть победа над грехом. То есть не усилием своей воли люди принявшие Иисуса Христа, перестают грешить. Ни в коем случае, это не усилие воли, это не страх, как многие думают, что вот почему вот не пьют, почему не курят, почему не матерятся, вопросы задают. Да не из-за страха, не из-за усилия воли, а потому что семя Иисуса живет в нас. Только поэтому это приходит от благодати, от благого дара, от новой сущности, которая живет внутри. И это новая сущность, это новое существо, это новая жизнь, это новое творение, которое совершенно отличается от того, что было раньше. Иоанна, 5 глава, 24-26 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Вот мы были мертвы, но услышав голос Иисуса, ожили как новое творение. И на нас исполнилось вот это слово пророчества Яхве, Яхве нашего Господа. То есть мы уже не приходим на суд, мы имеем эту жизнь вечную. И вот в этой букве Иисус говорит, это самое важное, что Он пришел сделать. Он пришел им дать жизнь вечную, потому что когда человеку на земле много чего нужно, там кровь, пища, одежда, ну, любовь, отношения, многие вещи нужны. И человек может, у которого есть деньги, он может сказать, у меня есть все. У него может быть все есть, но вечная жизнь – это только то, что дает Иисус. Вечной жизни нету, ее не купишь ни за какие деньги. Это то, что можно принять только вместе, только как дар от Иисуса Христа. Вот Иисус есть не просто жизнь, Он еще и хлеб жизни, как росток. Это пища, которая произрастает из земли. Когда Иисус был рожден, Он был положен в овечью кормушку, как хлеб. То есть кормушка – это место, откуда питаются овцы. Вот Иисус еще ребенком был положен в овечью кормушку, и это было как на землю пришел хлеб жизни. Это манна, пришедшая с неба. Вот это хлеб жизни. И Он есть хлеб и пища для овец. Иоанна 6 глава 33-35. «Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Вот тот хлеб, который дает Иисус, он освобождает от жажды, от пищи. Но это духовный смысл имеет. Но вот я на своем примере скажу, может быть, кто-то тоже это согласится с этим. Я когда-то до Христа я изучала многие вещи. Я проходила всякие там все диеты, все виды спорта, всякие там учения, читала всякую литературу, пыталась там каким-то образом в здоровом теле, здоровый дух исполнить вот эти вот вещи. И что бы я ни пробовала, мне было очень интересно. Я потом уже поняла, сначала одно помогает, потом не помогает, потом другое что-то помогает, потом совсем противоположное помогает, потом не помогает. И вся разница, потом я поняла, что вот пока приносит радость вот какое-то это учение, оно помогает. Как только оно тебе надоело, стало в тягость, оно тебе не помогает. И опять внутри пусто, и опять внутри пусто. Что-нибудь изучишь, ах, вроде бы есть какая-то надежда на это. Проходит 2 недели, надежда твоя угасает, и все с этим заканчивается, и все. Но когда я приняла Иисуса, пришла такая светлая надежда внутрь, что-то внутри новое поселилось, и такое, которое заполонило всю внутренность, и больше просто не стало нужды искать ничего другого. И мне даже говорили так, ой, да ты все время что-нибудь ищешь, это тебе ненадолго, вот я точно знаю, вот пройдет там пара месяцев, и все это закончится. Прошло 15 лет, это не закончилось. Это продолжается, потому что это та пища, от которой не будешь жаждать никогда. А раз эта пища, как женщина у колодца говорила, дай мне той воды, от которой не будешь жаждать никогда. Вот Иисус – это та вода, от которой не будешь жаждать никогда. И ты от этого источника уже никуда не уйдешь, потому что он уже, этот источник, изнаружи стал внутри. Раньше он был снаружи, потом он стал внутри. Это семя, которое не просто, он говорит, из вашего чрева потекут реки воды живой. Ты не просто уже сам пьешь. ты уже насыщаешь других. И вот это и есть смысл вот этой вечной жизни, смысл жизни, то, что ты не просто получил жизнь, ты сам становишься источником этой жизни. Когда мы кому-то говорим это слово, мы сами становимся источником этой жизни. Поэтому эта жизнь, которую дал Иисус, она в нас. Он сам имеет ее сам в себе, и Он дал ее нам. Благодаря этому хлебу мы становимся частью тела Яхве, потому что мы есть то, что мы едим. Адам был сотворен из праха земного, потом, подобно полому глиняному сосуду. И вот этот сосуд, он требует наполнения. И вот человек – это сосуд, это вместилище, которое требует наполнения. И поэтому чем бы человек ни пытался себя вместить, Бог сотворил этот сосуд для себя. Поэтому пока не примешь Иисуса Христа, этот сосуд всегда будет пуст. Можно на какое-то время его чем-то заполнить, но потом все равно приходится жажда. Приходит жажда, потому что написано, что не насытится око зрением, не наслушается ухо слушанием. Но когда Иисус живет внутри тебя, это уже обретает совершенно другие вещи. Вот. Как голод побуждает человека искать пищу, так духовный голод неутолим без Иисуса Христа. Вот Иисус – это есть и наша пища, и наше питье, через которое человек приобретает жизнь. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. То есть это Лука 4:4, не хлебом одним, но всяким словом Божьим. Без хлеба можно прожить, но без Иисуса. Без хлеба ты можешь умереть от голода, но без Иисуса ты просто в ад пойдешь. Поэтому еще Иисус, он не просто пища, да, он даже демонстрировал свое обеспечение, когда он кормил по 4-5 тысяч человек одновременно, не считая женщин и детей. И еще, когда он кормил хлебом и рыбой. Вот, ну, она еще и рыбу представляет. Хлеб – это пища, которая растительная, за ней надо ухаживать, ты ее выращиваешь сам. Рыба – это пища более плотная, она дольше переваривается, после нее дольше, ну, человек дольше это не чувствует голода, дольше остается сыт. Но это пища, которую ты не вырастешь на поле. Ее надо ловить в море. Понимаете? То есть это нужно пойти на глубину. Это нужно найти вот это откровение, чтобы взять эту пищу. Вот рыба, она берется из глубины. Есть откровение, которое тебе на каждый день, которое вот мы получили, там, да, мы спасены, да, у нас есть жизнь вечная. А есть какие-то откровения, которые они глубокие. Это нужно закинуть удочку, где-то с глубины достать это все. И вот этим откровением ты уже будешь жить долго. Вот. И человек сам, он может быть прообразом рыбы, потому что Иисус сказал, что Царство Божие, оно подобно неводу, который достали эти рыбаки, вытащили на берег и стали все отсеивать, и хорошее собирать, а плохое выкидывать. И вот как бы, когда приходит церковь, открывается, так много-много людей приходит, потом какие-то остаются, какие-то уходят. Это нормально все, так всегда бывает. Не надо переживать, что человек пришел, ушел. Иисус говорил об этом, что он сам собирает. И это также откровение, которое мы достаем откуда-то, и потом мы разбираем, откуда это откровение пришло. От Бога или не от Бога. Мы сравниваем с Писанием это откровение, и которые откровения не проходят эту проверку, мы их отсеиваем. Вот еще, ну, это число 50, это юбилей. Когда еще сегодня как раз мы говорили это на молитвенном. Лука 4:18-19. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное. Вот Иисус и есть наше Господнее благоприятное юбилейное лето. Это юбилейный год. Это самое благоприятное время в жизни. Это время Его Царства. Это время освобождения, время исцеления, время... как? Восстановления. Время плодотворное. Вот. Это юбилейное лето. И в Ветхом Завете мы знаем, что это юбилейный год был учрежден Господом после 49-го. То есть были времена по 7 лет, когда в 7-й год Бог сказал, чтобы в 7-й год ничего не сеяли, а не сажали, чтобы земля отдыхала, и питаться то, что в землю вот упало, то, что само выросло, тем и питаться. То есть земля отдыхала в 7-й год. Вот в 49-й год, это был 7-й, 7-7-49, это опять же 7-й год, и он в этот год не ели. И вы знаете, после этого года еще один год сажать нельзя. Юбилейный год – это когда опять же не сажают, то есть 2 года. И он еще предупредил, что до этого земля даст урожай на 3 года вперед. И если, понимаете, здесь не происходило так, что сначала там, ну ты получил, то есть человек сначала получает это все, а потом он это расходует в течение 3 лет. То есть Бог, он не пугает тебя, он тебя обеспечил, он тебе уже все дал. Вот Иисус – это то лето юбилейное, которое тебя всем уже обеспечил. Вот все уже есть внутри тебя, в том семени, которое есть внутри нас. И поэтому еще можно сравнивать, от кого слово. Если вот Иисус говорит, что когда Дух Господень на мне, то Он исцеляет, Он восстанавливает, Он поднимает, Он радует, Он освобождает. И поэтому мы знаем, что вот когда мы слушаем такое слово, которое поддерживает нас, это слово от Бога. Это слово, которое нас восстанавливает. Ну, и есть еще вот историческая вещь такая была. В 1967 году в Израиле была 6-дневная война. Да, что еще означает вот этот юбилейный год? Вообще в каждый 7-й год земля, ну, возвращалась, ну, в каждый юбилейный год земля должна была возвратиться в свои колена. То есть когда Бог разделил землю обетованную на колено между всеми племенами израильскими, то Он дал постановление, что вот у каждому колену была отведена определенная земля, и эта земля должна передаваться по наследству. Ровно по наследству, не переходить из одного колена в другое. И если кто-то вдруг покупает там, или платит, берет в долг вот эту вот, за долги вот эту часть земли, то в юбилейный год он ее должен вернуть. Просто бесплатно вернуть назад. Просто чтобы исполнить вот это Слово Божие. Поэтому все в 50-й год, все вот эти долги, вся земля, которая была отдана в другие колена, она возвращалась вот в это колено. И в 1967 году, во время этой 6-дневной войны, когда на Израиль напали сразу 5 стран, это Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир. И эта война продолжалась 6 дней. С 5 по 10 июня. И за эти 6 дней Израиль разбил все эти 5 государств и приобрел всю ту землю обетованную, которая была ему обещана еще в Ветхом Завете. Представьте, он вернул. И поэтому историки и библеисты, они считают, что 1967 год – это был юбилейный год. Поэтому 2017 год – это следующий юбилейный год. Так что через 2 года будет что-то еще очень интересное. Это будет юбилейный год, когда Бог вернет все долги. Вот это такая историческая справка. Еще эта буква обозначает, несет в себе смысл наследника. То есть семя внутри, первородное семя, из которого произросли все остальные, это тот, кто несет наследство. Первородный сын, он всегда получал наследство в 2 раза больше, чем остальные. И когда в 25 главе книги Левит Бог постановил разделить землю по коленам родам и не разрешил ее передавать в другие колена, вот, наследник всегда имел преимущественное право на свой родовой отдел, это надел в обетованной земле. То есть всегда это передавалось по наследству. То есть земля, она передается по наследству. Не просто продается, покупается. Это принято так. Это закон Божий для Израиля. Земля передается только по наследству. Не только сыновьям. Никому чужому эта земля не отдается. Даже если нету сыновей и остаются только женщины, дочери, если даже дочь выходит замуж, все равно земля остается в этом колене. Еще Иисус рассказал одну притчу про виноградник в Матфея 21, с 33 по 30, по 46 стих. Он говорит: выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его ограду, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав виноградарам, отлучился. Здесь Иисус конкретно говорит, что есть хозяин дома, это отец, который насадил виноградник. Это его, ну, это виноградник. Обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и отдал виноградарям, отлучился. Вот виноградари – это его народ. А виноградник – это плоды народа, это то, что они делают, это результат их труда. Понимаете, там есть и точило, там все было приготовлено для того, чтобы выращивать вот эту ягоду, винную ягоду, которая приносит наслаждение. И когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного побили, иного убили, а иного побили камнями. Здесь Иисус рассказывает о пророках, которых посылал Бог Отец, посылал вот этим виноградарям, вот этим служителям в свой народ. И свой народ он побивал пророков. Кого камнями, кого просто убили. Но мы знаем, что почти все пророки были убиты. И опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Иисус говорит о себе, что теперь вот пророков всех убили, всех слуг, которых отец посылал, теперь отец послал сына своего. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это наследник. Знаете, когда Иисуса убивали, Иисус наследник. Они знали, что он Бог. Когда Никодим пришел к Иисусу, он сказал: мы знаем, что ты от Бога, потому что такие чудеса, которые ты делаешь, нельзя делать, если ты не от Бога. Они знали, кто он. Они конкретно, они... И все равно они это делали. Пойдем, идем, убьем его и завладеем наследством его. И схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Он здесь даже говорит о том, что его вывели вон. То есть он погиб вне стен Иерусалима. Он вне виноградника погиб. Иисус пророчествует конкретно о себе. Он говорит уже, что и будет даже за этим. Вот. А виноградник... Бог хотел наслаждаться. Виноградник – это плоды, которые приносят его народ. То есть Бог хотел наслаждаться своим народом. И дальше Иисус говорит: когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему: злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Это пророчество конкретно о язычниках. Многие говорят, что Иисус там не служил язычникам, но это пророчество о том, что Бог отдаст свой виноградник, свои плоды, плоды Святого Духа, он отдаст язычникам. Вот это то, что сделал Иисус. То есть плоды, это что Иисус, Бог ждет от нас? Наслаждение. Чтобы мы получали наслаждение, это от общения с Ним. Он получает удовольствие теперь от других народов, которые приносят ему свои вкусные плоды вовремя. И Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах ваших, потому что сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, на кого он упадет, того раздавит. И, слышав притчи его, предосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что почитали его за пророка». То есть, видите, здесь говорится, что дано будет народу, отнимется у вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Бог ожидает плоды. Бог ожидает плоды наслаждения. Он хочет наслаждаться нами. Он хочет наслаждаться нашей работой. Он хочет наслаждаться общением с нами. Вот и этот народ, он отверг наследника, Сына Небесного Отца. Иисус сделал своими наследниками нас. Он сделал нас наследниками наслаждения. Мы не просто приносим плоды, но и наслаждаемся ими вместе с Яхве. А если и дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники Христу. Римлянам 8:17. То есть если мы дети, то мы сонаследники Иисусу. То есть мы приносим те же самые плоды, мы приносим наслаждение. Мы наследники этого наслаждения. Еще в Иоанна 5:39 Иисус говорит: исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть нун – это жизнь вечная. То есть это вы хотите иметь жизнь вечную, но все эти писания, они говорят о мне. То есть весь этот алфавит, он говорит об Иисусе, вся Тора говорит об Иисусе, все пророки говорят об Иисусе, Новый Завет говорит об Иисусе. Все, сейчас все, что Иисус во всем, все, что с нами, это Иисус. Итак, Иисус здесь, это семя Иисус, Нун в этой здесь, это семя Иисуса в нас, это семя, которое победило ад, это росток новой жизни, это рождение свыше, это хлеб жизни, это пища и питье, это наследник Отца и это юбилейный год. Это все значение буквы Нун. Вот. И следующую я букву не буду говорить, я просто напомню, потому что сейчас уже пришел день Пасхи, Песах. Завтра евреи будут приносить
шалом, шалом,
шалом.
Мы пешочком к Богу пришли за благословением. Аллилуйя. СМС-ку прислали.
Итак, у нас канун Пасхи сегодня. И поэтому мы вернемся и посмотрим в начало алфавита и прочитаем из Писания 12 главу книги Исход. 12 глава книги Исход. Ну, в букве Бет, это она символизирует книгу Исход. Бет, которое это вместилище, это в букве, где произошло разделение воды, там, где Бог отделил свой народ от другого. И буквы Далет, это Иисус, который стал дверью, вот разделяющей дверью между небом и землей, между Божьим царством и человеческим. И сказал Господь Моисей и Аарону в земле египетской, говоря: «Месяц сей да будет у вас начало месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израиля, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмут соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока мужского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. Пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Агнцев закалывали на пороге дома. Вот в таком виде представляется порог дома. Агнца закалали, сливали кровь. И затем этой кровью мазали все косяки и перекладину полностью, обмазывали кровью. И после этого они должны были съесть этого агнца полностью всего. И если, чтобы ничего от него не осталось, то есть мясо должны были съесть, а кости написано было: не преломляйте, кости не ломайте. И так и Иисусу кости его не была преломлена, то есть ему не переломили ноги, как другим разбойникам. Даже разбойники рядом были, чтобы показать, что вот им преломили кости, а Иисусу не преломили. Пусть едят мясо всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть чресла ваши будут припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваших в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь и знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». И дальше написано, что они именно так и сделали. То есть они помазали. И когда ангел смерти проходил по земле египетской и поражал первенца в каждом доме, этот агнец видел вот эту дверь, видел вместе с кровью. Понимаете, Иисус, он был заклан еще до начала мира. До сотворения мира он уже был заклан до нас. за нас. И ангел смерти, он уже знал, что это Иисус. Он знал, что Иисус – это дверь. Он знал, что это Агнец Божий. И он знал, что когда он видел кровь, дверь, помазанную кровью, он знал, что это Иисус. Там, где дверь помазана кровью, значит, там Бог. Это дверь в Божье Царство. Это дверь, через которую мы входим в это в святая святых. Это дверь, через которую мы приходим к Богу. Значит, за этой дверью вечеряет сам Господь. Поэтому ангел, он не мог пройти через такую дверь, потому что он знал, что за этой дверью сам Бог. Агнец – это пища, которую употребляли. И тот, кто ест агнец, он становится одним целым. Мы есть то, что мы едим. И поэтому те, кто употребляли агнеца, те, кто приняли Иисуса Христа, те, кто приняли этого агнеца, закланного за нас, до начала мира, это люди, которые являются одним целым вместе с ним. Одно целое с этим агнецем, одно целое с жертвой. Поэтому, когда мы говорим о том, что в Иисусе вот мы все умерли, мы одно целое с этой жертвой, и мы с ним вместе умерли. Когда написано, что мы с Иисусом оживем, мы одно целое с этой жертвой, мы вместе с ним оживаем. Поэтому, когда мы принимаем хлеб, мы одно целое вместе с этой жертвой. Мы вместе с ним умерли, мы вместе с ним воскресли. У него, он дает нам новые тела, он дает нам новую жизнь. И эта Пасха, которая будет завтра праздноваться, Бог заповедовал это, отмечать эту Пасху до конца, до самого его пришествия. Потому что эта Пасха, она не закончилась только с первым пришествием Иисуса Христа, когда он отдал это себя за нас. Это еще наше воспоминание о том, что он сделал для нас. Мы каждый год это вспоминаем, и этот каждый год у нас есть возможность рассказать об Иисусе другим людям. Каждый год для того, чтобы пришли в эту дверь, вошли. Потому что написано, что ели эту Пасху не только евреи. Не только, но даже когда они вышли из этого Египта, с ним вышли множество других людей, из других народностей, пошли за ним. Это 600 тысяч было только пеших мужчин, людей, взрослых мужчин от 20 лет и выше, евреев, а вместе с ними еще вышли. Очень много других народов, которые просто захотели быть вместе с ними. И написано, что там было очень много скота, было очень много то, что они вынесли. И они вынесли и серебро, и золото. Вот Бог, он обеспечивающий Бог. И в коленах их не было болящего. А если еще учитывать, что там вообще все в настоящем времени написано, то написано, что и в коленах их нет болящих, и золото, и серебро все у них есть. То есть и скот, и все полное обеспечение. Народ вышел в эту пустыню не с пустыми руками. У него было все, что нужно для жизни. И само здоровье, и одежда на них не ветшала. Все полное обеспечение. Потому что этот народ стал принадлежать совершенно другому царству. То есть этот народ был отделен от мира, и он больше не подчинялся законам этого мира. Египтяне сами отдавали все. Сами отдавали. Да, и аминь. Не надо было ходить и просить. Сами отдавали. Вот. Поэтому будем праздновать Пасху, ибо Пасха наша Христос, Он заклан за нас от начала мира, и Он всегда в нас, как семя новой жизни, будем слушать Его Слово и ухаживать за этим Словом, чтобы оно приносило много плода наслаждения, чтобы Бог наслаждался. Когда мы получаем откровение от Бога, мы наслаждаемся. Когда мы наслаждаемся, Бог наслаждается. И слава Богу за то, что Он дал нам Иисуса и открыл нам Себя. Слава Ему за это во веки веков и хвала.
Да.